Батюшка, да, вот я хотел спросить насчет вот этой старицы Алипи. Она там про нее много всего говорилось, там, что она такая в то время была. Что о ней можно вообще, то есть как определить, что где настоящий подвижник, где не настоящий, вот если так вот сразу.
Ну, то есть имеется в
То есть,
виду,
потому что
что
она как
вопрос
бы.
твой, как определить, где настоящий подвижник, типа, а где ложный в прелести находящийся. Вот это?
Да.
Ну, это Алипия, это я могу сказать, что она, в принципе, в прелести духовной находилась. Я уже не помню точно, раньше это было в 90-х годах, там я тогда изучал этот вопрос. Просто не помню. Помню, что осталось, так сказать, впечатление, которое итог, как бы вывод, что она была в духовной прелести. Вот и все. А конкретно там чего там, я уже просто не помню. В принципе, если взять там, вновь возобновить это все, то можно вспомнить. Вот. А почему человек, так сказать, в чем, как бы определяется, как бы, ну, истинный там подвижник или в прелести духовной находящийся? Вот, то мы все определяем это, исходя из нашего духовного видения все равно. И каждый человек определяет и судит, в принципе, исходя из духовного видения. И наше духовное видение должно совпадать, так сказать, с волей божественной. Как бы, или должно, если мы приобретаем дух сокрушенный, смиренный перед Богом, и боремся за чистоту чувства. Отсюда и определение это более лучше, четче, или рассудительность приобретаем в этом делании, в борьбе в этой, то отсюда видение душевное или духовное наше, оно истончается, становится более четче, лучше, яснее. И отсюда мы можем, соответственно, определять. Потому что критерием определения является божественная благодать, которая должна просвещать наше духовное око. Вот. И посредством ею мы и должны определять и видеть. А она просвещает наше духовное око будет только тогда, когда сокрушенный, смиренный дух перед Богом мы воспитываем. Ибо суть не в том, что там кто-то подвижник вот такие-то подвиги несет. Эти подвиги сами по себе, чисто внешне, ничего не значат. Потому что Бог дает дары свои не за какие-то внешние подвиги. Если люди дают цену внешним подвигам и думают, что вот внешние подвиги человек несет, и значит уже все, богоугодный подвижник. Это абсолютно неправильно, неверно. Потому что множество там, он взять, я говорю, индусские йоги, там они он гораздо больше подвиги несут, внешне взять. Но при этом они, так сказать, продолжают оставаться бесовскими подвижниками. Почему? Потому что дух не тот воспитывается. То есть можно все эти подвиги нести, но дух при этом воспитывать не тот. И об этом очень много у святых отцов написано, о том, когда многие, так сказать, подвиги там несли, подвязались и зашли в духовные прелести, и таким образом погибли. И очень много таких погибших и зашедших в самообращение, в духовную прелесть, при всем вот таком внешнем подвижничестве, несении там необыкновенных каких-то подвигов и так далее. И многие это погибли, и зайдя вот таким образом в духовную прелесть. Поэтому здесь и получается то, что определение это именно то, что человек не имеет смирения перед Богом, перед волей Божественной, вот, в данную эпоху, в данное время. Вот при таких-то жизненных обстоятельствах, при которыми оказывается он, и, так сказать, и люди вообще, так сказать, советы, которые он дает людям и прочее все. Отсюда видимость, видно становится, как бы, что он не имеет духовного, так сказать, рассудительности, духовного видения. Он неправильно понимает, что такое есть добродетель. То есть, если человек в своей жизни правильно воспитывает себе духовную добродетель, если он приобретает ее, так сказать, как бы, как я сказал вам перед этим рассказывал, что дух сокрушенный, смиренный перед Богом воспитывает, за чистоту чувств своих борется. Вот. Если человек вот так вот, если человек таким образом воспитывает себе добродетель, вот, то он начинает различать истинную добродетель от лжедобродетели. Вот. То есть он начинает различать, где есть смирение, а где лжесмирение. Где истинная добродетель, а где лжедобродетель. Вот, где, так сказать, там любовь, а где душевное сладострастие. Вот. Вот он начинает это видеть. И в соответствии с поступок действий другого, так сказать, там, подвижника, его действий, поступков, советов, наставлений, он видит, что в них нет рассудительности духовной, в них нет последования воли Божией, что этот человек не видит, какова воля Божия в данном случае ситуации. Он дает не духовные советы, а душевные. А люди этого не понимают, что духовности в его советах никакой нету. Вот. То есть вот это вот все, как бы говорится, вкупе, в зависимости от того, насколько человек в своей жизни обретает вот эту вот духовную рассудительность, которая есть там, где есть сокрушенный, смиренный дух перед Богом, моральная борьба за чистоту чувств верная. А вот отсюда, вот, так сказать, и видение, где есть ложь, где зло, где есть правильный подвижник, а где ложный подвижник. Вот, и истинный подвижник, то есть кто правильно подвизается в настрое духа своего верно, тот увидит это. Вот и всего лишь. И критерием этим является божественная благодать. Святитель Игнатий Брячинов пишет о том, что нашему времени не даны ни подвиги. Подвиги не даны. Подвижничество не дано. Вот. И тот человек, который на показ всем людям начинает подвизаться, то это уже первый признак того, что он находится в духовной прелести, кстати. Тут все очень просто. Вот. Если подвижник истинно настоящий, то он, так сказать, будет делать это таким образом, что он, наоборот, будет удаляться от всего вот этого. Да и, в принципе, если человек будет становиться на правильный путь внутренней духовной жизни, то Бог сокроет сам его подвиги. То есть пошлет ему какие-то болезни, и через эти болезни его подвиги сокроются. Потому что суть-то подвигов состоит не в том, чтобы внешний какой-то подвиг был, чтобы поразить воображение всех людей. Это уже тщеславие. Это уже показуха. Вот. Это уже, так сказать, то, что на самом деле, в принципе, от чего убегали, наоборот, все подвижники. Если почитать творение святых подвижников, они, наоборот, старались скрывать свои подвиги по заповеди Христовой, что пусть твоя там правая рука или там не знает, что делает твоя левая рука. Вот. То есть, чтобы... Говорит, помолись отцу твоему в тайне. То есть в тайне твое дело совершай. Подвижники это делали, свои подвиги несли в тайне всегда. И не открывали этого никому, никогда боялись, потому что бегали таким образом славы человеческой, тщеславия. Потому что им не нужно было это, они не ради этого делали. А ради того, чтобы смирить свой самостно-гордостный дух, чтобы познать свою немощь в этой борьбе. И в этой, через посредство он как бы подвиг нес этот. По той причине, что были физически очень крепкие люди в древности. Поэтому они несли такие подвиги. И чтобы через этот подвиг свою физическую крепость смирить, сокрушить, чтобы ощутить свою немощь, беспомощность и таким образом прийти к смиренному и сокрушенному духу. Вот для чего они это делали. Цель была у них воспитание духа сокрушенного и смиренного, а не так, что берешь подвиг, начинаешь его нести, и у тебя сам собой появляется этот дух. Абсолютно нет. Наоборот, когда человек начинает подвиг нести, его начинает преследовать, так сказать, самомнение, самоцен, вменение себе, это обязательно есть. С этим нужно еще бороться. Вот оно чего. А ближе уже к нашим временам святитель Игнатий Брячинов и говорит, что нашему времени не даны подвиги внешние. По той причине, что человек должен наоборот идти путем, ну, смирения. По той причине, что люди стали более немощны. По той причине, что у людей не стало такого физического крепкого здоровья. Вот. Потому что, тем более, что самость гордыни в людях возросла. Если он начнет такой подвижник нести такие подвиги, то он обязательно это вменит себе, самость гордыни. Если еще при людях будет все это делать, то он обязательно сядет на самость, на гордыню, в духе будет самоутверждаться. Это ложный аскетизм. Зайдет в состояние духовной прелести, самообольщения. Есть пророчество даже, которое говорит о том, что на последние времена, преподобный Нифонта Цареградского, Игнатий Брячинов приводит, что на последние времена те, которые поистине угодят Богу, они благоразумно скроют себя от людей, не будут творить никаких ни подвигов, ни знамений, ни чудес перед людьми, не будет у них этого ничего. Вот. Но они пойдут путем делания, так сказать, растворенного смирения. То есть будут скорби попущены, говорит им, и пойдут дело нерастворенное смирение. Все. То есть вот это вот скорби, несение скорбей, от болезней там или внешние какие-то скорби, и делание, внутреннее делание, правильная внутренняя духовная жизнь, растворенная смиренным настроем духа. Вот путь последних подвижников в конце времен, предсказанный святыми отцами, которым они пойдут. Вот. А внешних подвигов, знамений, чудес, ничего этого дано не будет. И поэтому там, где много шума, блеска, треска, и внешние подвиги типа знамения, чудеса, то это явно уже не то. Дух не тот в наше время, если это все есть. Потому что в наше время, если это надо сказать, если оно не дано нашему времени, то человек, который, так сказать, ну, пойдет правильным путем, начнет сокрушаться, смирять свой дух, то ему не надо даже будет подвиги какие-то нести. То есть ему просто Бог будет попускать ему какие-то болезненные состояния, там, скорбные, там, вот такие вот. И они будут его конкретно смирять, только это невидимо будет ни для кого. Ты будешь, у тебя не будет такого, что ты там стоишь как подвижник там, на камнях там, или там еще там, суровый аскетический внешний образ жительства проводишь. Ничего этого не надо будет. Тебе наоборот нужно будет, там, чтобы какую-то поддержку там. Чего-то ты не будешь выглядеть как подвижник. Вот в этом все дело. Что ты не будешь выглядеть так, как подвижник. Это и смиряет, что ты такой же, как и все. И ничем не отличаешься. Обыкновенный. Ну как же так, я обыкновенный? Я же должен выглядеть как подвижники древние. Отсюда самомнение, самооценка, гордыня подогревается. Вот. Поэтому по этой причине, так сказать, оно и забрано от нашего времени. А если подвижник там какой-то подвязается, вот, и у него внешне начинаются подвиги творить вот это все в наше время, и при этом у него физическая крепость, силы, внешние подвиги там такие, там, как древние подвижники, то явно, что ему бесы помогают. Он не на том основании, не на том духе сидит. Потому что нашему времени это не дано, не полезно, оно не нужно. И для людей это не нужно. Не те времена, не те обстоятельства жизненные. А он лезет незаконным путем, типа, чтобы выглядеть как древние подвижники. У древних подвижников было совсем другие жизненные обстоятельства. Люди были другие физически. Были все люди физически крепкие. Вот. То есть там не сравнить, вообще ни в какое сравнение не идет состояние физической крепости людей, которые тогда были, и сейчасшних. Поэтому зачем Богу давать таких подвижников, если это сказать? Они не нужны. Для чего? На показ всем людям. Когда можно этот же самый подвиг, эту же самую скорбь, который подвижник, он в свою крепость физическую, крепкая физическая крепость, он ее смирял через этот подвиг, в скорбное состояние приводил. Так вот эти подвиги наше время не заменяют что? Болезни. Болезнь, она то же самое вводит человека, повергает состояние ощущения немощи телесной, физической, чего подвижники достигали через подвиг. И то же самое вводит в скорбное состояние. Но только это не видно. И ты, получается, не выглядишь как древний подвижник, а выглядишь, наоборот, больной человек, да и все, и ничем от других не отличаешься, потому что другие тоже болеют. Вот. Поэтому здесь оно выглядит как бы не очень-то, типа это как так, мол. Что типа я уже не как подвижник выгляжу, не как древние подвижники. Получается, что он ищет? Того, чтобы выглядеть как древние подвижники. Это уже самомнение, тщеславие, получается, ищет. Хочет это самооценку, то есть хочет выглядеть. Поэтому и получается, что таковые подвижники, они заходят в прелестное состояние и подпадают под власть падших духов демоны. А они им дают физическую крепость, силу, вот, здоровье, как бы, и они уже там могут и подвиги эти нести, и все, и без проблем. И выглядят как древние подвижники. На самом деле он бесовский подвижник, ложный, который впал в такое состояние через ложный аскетизм. Вот и все. То есть его подвижничество проходится на самосногордостном духе. А люди, как бы говорится, а им нравится, как пишет святитель Игнатий Брещинов, что говорит миру, то ли дело, говорит, находящийся в бесовской прелести, не ест, не пьет, не спит. Вот, носит вериги, ходит, говорит, там в одной рясе, там и зимой, там и везде, так сказать, и не замерзает. Вот, то ли дело, говорит, вот такой его. Вот, подвижник, мол, да и только вот такими, говорит, всякими прелестниками, обманщиками, находящимися в бесовской прелести, люди, говорит, и увлекаются. И они не могут различить, что это все бесовщина на самом деле, никакое не Божье совсем дело. Он говорит, то ли дело вот такое вот, находящийся в бесовской прелести, Вот сейчас я, кстати, даже, может, зачитаю вам это из Игнатия Брянчанинова, где он... Это у нас там вот где о прелести, там как раз он приводит это.
Отец Серафим, а я пока попутно, мне вот тут тоже был вопрос задан, что даже на Афоне, типа, монашества нету, и показывают фотографию с этим вот Рафаилом, там они, кучка этих вот туристов, мужчин сфотографированы с ним, он такой весь ликующий, сияющий, что даже на Афоне нет.
Ну и что тут удивительного?
В последние
что
времена нет монашества, да.
А Игнатий Брянчанинов сказал, что все уже, ну, закончилось. Что Афон? На Афоне есть, процветает, допустим, голубизна, педерастия процветает, и что? Вот, есть целые скиты этим зараженные там. Вот. Вот такое есть там монашество. То, что человек нарисовал себе иллюзию и поверил в нее, это не значит, что оно так и есть. Да вот, пишет Игнатий Брянчанинов вот про Афон. Со мной, говорит, был следующий достойный замечания случай. Посетил меня однажды афонский иеросхимонах, бывший в России за сбором в 19 столетии. Мы сели в мои приемные кельи, он стал говорить мне: «Помолись о мне, отец, я много сплю, много ем». Видите, смиреннословие. Когда он говорил мне это, я ощутил жар из него исходящий. Почему я отвечал ему: «Ты немного ешь и немного спишь, но нет ли в тебе чего-то особенного?» И просил его войти в мою внутреннюю келью. Идя перед ним и отворяя дверь, я молил мысленно Бога, чтобы он даровал моей душе попользоваться от этого подвижника афонского, если он истинный раб Божий. Точно, я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келье мы опять уселись для беседы, и я начал просить его: «Сделай милость, научи меня молитве. Ты живешь в первом монашеском месте на земле, среди тысячи монахов, в таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенные тайные действия, преподающие его ближним, по примеру Григория Синаита и Паламы, по примеру многих других афонских светильников». Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником. И, о ужас, с величайшим разгорячением начал передавать мне выше приведенный способ восторженной мечтательной молитвы. Вижу он в страшном разгорячении, у него разгорячены и кровь, и воображение. Он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести. Дав ему высказаться, я начал понемногу в чине наставляемого предлагать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в добротолюбие, прося объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершенное недоумение. Вижу, он вполне не знаком с учением отцов о молитве. При продолжении беседы говорю ему: «Смотри, старец, будешь жить в Петербурге, и никак не квартируй в верхнем этаже. Квартируй непременно в нижнем». «А чего так?» — возразил Афонец. «Оттого», — отвечал я, — «что если вздумается ангелом, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга на Афон, и они понесут из верхнего этажа, да уронят, то убьешься до смерти. А если же понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься». «Представь себе», — отвечал Афонец, — «сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афоне. Оказалось, что иеросхимонах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимою не нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль поступить следующим образом. Я стал просить Афонца, чтобы он, как постник и подвижник, испытал над собой способ, преподанный святыми отцами, состоящий в том, чтобы ум был совершенно чужд всякого мечтания, погружался в слова, заключался в молитвенные слова, вмещался. Ну, то есть, как бы, чтобы он возгорел, так сказать, правильное, верное душевное чувство. То есть, отрешился от тех, так сказать, чувств, которые в нем были. При этом сердце обыкновенно содействует уму душеспасительным чувством печали о грехах. То есть, чтобы он, заключая внимание к словам молитвы, как бы возгрел чувство сокрушения, плача о своей греховности. Как сказал преподобный Марк Подвижник, что ум, неразвлеченно молящийся, утесняет сердце. Сердце сокрушенное и смиренное. Бог не уничижит. «Когда ты испытаешь над собой, — сказал я Афонсу, — то сообщи мне о плоде опыта. Для меня самого такой опыт неудобен по развлеченной жизни, проводимой мною». Афонец охотно согласился на мое предложение. Через несколько дней он приходит ко мне и говорит: «Что ты сделал со мною?» «А что? Да как я попробовал помолиться, как ты мне сказал, то все мои видения пропали, и неужели не могу возвратиться к ним?» Далее в беседе с Афонцем я не видел той самонадеянности и той дерзости, которые были очень заметны в нем при первом свидании, и которые обыкновенно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы или находятся в духовном преуспении. Афонис изъявил даже желание услышать для себя мой убогий совет. Когда я посоветовал ему не отличаться по наружному образу жизни от прочих иноков, потому что такое отличие себя ведет к высокоумию, то он снял с себя вериги и отдал их мне. Через месяц он опять был у меня и сказал, что жар в теле его прекратился, что он нуждается теперь уже в теплой одежде и спит гораздо больше. При этом он говорил, что на Афонской горе многие, использующихся славой святости, употребляют тот способ молитвы, который был употребляем им, научают ему и других. Не мудрено. Святой Симеон Новый Богослов, живший за 8 столетий до нашего времени, говорит, что такой молитвой внимательно занимаются очень немногие. Преподобный Григорий Синаид, живший в 14 столетии по Рождеству Христовом, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел, что многочисленное монашество ее не имеет никакого понятия об умной молитве, а занимается лишь телесными подвигами, совершая молитвы лишь устно и гласно. Вот, в 14 столетии Григорий Синаид так нашел. Старец преподобный Нил Сорский, живший в конце 15-го и начале 16 века, посетивший также Афонскую гору, говорит, что в его время число внимательных молитвенников оскудело до крайности в начале 16 века. Старец архимандрит Паисий Величковский переместился на Афонскую гору из Молдавии в 1747 году. Он ознакомился коротко со всеми монастырями и скитами, беседовал со многими старцами, которых признавало общее мнение Святой горы опытнейшими и святыми иноками. Когда же он начал опрошать этих иноков о книгах святых отцов, написавших об умной молитве, оказалось, что они не только не знали о существовании таких писаний, но даже не знали имен святых писателей. Тогда добротолюбие еще не было напечатано на греческом языке. Внимательная молитва требует самоотвержения, а на самоотвержение решаются редкие. Заключенный в себя вниманием, находящийся в состоянии недоумения от зрения своей греховности, то есть плачущий, сокрушающийся о своих грехах, неспособный к многословию и вообще к эффекту и актерству, представляется для незнающих таинственного подвига его каким-то странным, загадочным, недостаточным во всех отношениях. Легко ли расстаться с мнением мира? И миру, как познать подвижника истинной молитвы, когда сам подвиг вовсе неизвестен миру? То ли дело, находящееся в самообольщении, в прелести, то есть не ест, не пьет, не спит, зимой уходит в одной рясе, носит вериги, видит видения, всех учит и обличает с дерзостью, наглостью, без всякой правильности, без толку и смысла, к скровенным вещественным страстным разгорячениям и по причине этого горестного гибельного разгорячения, святой, да и только. Издавна замечены вкус и влечение к таким в обществе человеческом. Вот, пожалуйста, про Афонскую гору святитель Игнатий Брячинов написал. Вот, пожалуйста, проделание молитв, как там было, вот, и что Григорий Синаид в 14 столетии, когда прибыл, то нашел только таких делателей, которые занимались телесными подвигами. Вот, молитвы устно, гласно совершают, то есть о внутреннем умном делании понятия не было. Нил Сорский, то же самое, так сказать, нашел, что скудело до крайности. А когда Паисий Величковский в 18 столетии был, что они даже и не знали об этом делании имен писателей. То есть, вот, пожалуйста, Афон. Поэтому говорить о том, что там просто люди себе нарисовали иллюзию, о том, что там вот Афон, там прочее, все им иллюзию построили. Они думают, что там, так сказать, все там, святость одна сплошная. Но точно так же все проникло, так сказать, в жизнь, и точно так же все, так сказать, разложилось. Об этом у Нила Мироточива есть написано. Да и у многих других там. Да вот, кто рассказывал-то, я не помню, что там вот скит Анны этот. Но это, что там был один там этот, в этом скиту Анны. Приехал оттуда и говорит, что все хорошо, как бы говорится, мол, типа, хорошее место, типа, мол, святое, да, но только, говорит, они все там в этом скиту друг с другом живут. Ну, то есть голубизна, мужеложество. Вот, пожалуйста. Это на Афоне. Скит Святой Анны, там самый большой скит. Поэтому вот здесь и получается, что люди, которые как бы вот этим всем внешним эффект, актерство, там вот эти подвижничество такое вот, что такие подвиги, там не ест, не пьет, не спит, видите, зимой не мерзнет, вот. Вериги там какие-нибудь носит, там пока ведет внешне аскетический образ жизни, там учит, обличает, там всякое вот. Все, то есть святой, да и только. Вот так, говорит Игнатий, причина, что издавна замечены вкус и влечение к таким в обществе человеческом. Вот поэтому люди улавливаются на таких всяких. То есть внимательная молитва, которую пишет здесь Игнатий Бричинов, вот, речь идет о том, что человек со вниманием возгревает в себе правильное душевное чувство, как бы плача, сокрушения о своей греховности. Вот. То есть внутренний плач о своих грехах. Об этом сожалеет, сокрушается. И только этим деланием и занимается. Вот это имеется в виду. То есть это как бы умная молитва. В принципе, я вас этому и учу, только оно... Есть свои этапы во всем этом. То есть вы тоже, у вас восстает греховное страстное чувство. Вы начинаете о нем сокрушаться, сожалеть, противоположные чувства возгревать и прочее все. И вот оно, вот это и есть умная молитва, умное делание. Потому что в основании умной молитвы должно стоять исполнение заповедей Божьих. Если кто не исполняет заповеди Божьи в личной жизни повседневной, то занятие молитвенное, там внимательной молитвой и прочее, то есть они будут, приведут его только лишь к духовной прелести. Так вот.
Вот мне объясните, пожалуйста, может, я не права, вот я потому и спрашиваю, чтобы немножко понять. Ну вот я как смертная, вот простая смертная, но меня не колышет это, голубизна у них там, или не голубизна, или кто-то там был женат со священником, и... но не колышет меня это, вот понимаете, вот
ну,
совершенно...
как не колышет,
если... Меня больше волнует как бы мне от своей вот горды. По-гречески, есть такая пословица. Ты говоришь, когда священник говорит, священнослужитель, ты говорит, не смотри, что я делаю. Ты смотри, ты делаешь, что я говорю, чему я учу. Вот это имеется в виду. И вот поэтому меня не волнует, что он там делает. Он сам за себя ответит. А он же учит меня правильному, да? Я имею в виду, что меня не волнует то, что он там делает. Он сам ответит. Меня бы самой бы выкрасть из своего дерьма. Я вот это там... Может, я не права, наверное, да, не знаю.
Не, но если он ведет людей не по правильному пути, направляет, а люди к нему обращаются и говорят, что это истинный путь, что истина наставляет, то как? Он же не может истине наставлять и учить. Он сам в заблуждении находится. Он людей будет заводить такую же духовную прелесть. То есть волнует это только тогда, когда просто оно к месту, ко времени должно. Когда людям нужно объяснить, рассказать, выяснить те вопросы, вот тогда и нужно это сказать. Когда в этом нет нужды, то тогда и не надо. А так просто говорить, чтобы оно никогда нигде не волновало и не говорить об этом, вот, то это неправильно. Это уже не добродетель получается, это равнодушие получается. Как же мой ближний будет спрашивать у этого и погибать, а мне наплевать получается, и пусть он гибнет. Вот, я наоборот должен сказать ему, слушай, брат там или сестра там, ты не слушай это, то есть не ходи по этому пути, потому что они неправильно пути учат, там нет духовной жизни. Как они могут учить о духовной жизни, когда сами, так сказать, погрязают в том или в том? Вот. Чтобы человека отвратить от этого пути, чтобы не погибла его душа. В этом и есть любовь к ближнему, выражается. Но только в те моменты, когда в этом есть нужда, когда ближнему надо это разъяснить, сказать, и он готов это послушать, вот его интересует это. Если ближнему это не надо, тогда другой вопрос. Так вот.
Батюшка, ну смотрите, еще одна, вот в каждой же поговорке есть мудрость, ну, народа, и они же говорят же тоже, другая поговорка гласит по-гречески, что когда за нами, за смертными там бегает, если бегает один рогатый, то за теми, кто в рясе, там, несмотря какой рясе, за ними бегают уже в 10 раз больше, то есть их искушают больше,
чем ерунда. Это уже благовидный бесовский предлог для оправдания своих страстей. При чем здесь это? А как, для чего тогда Христос сказал, узнавайте сих волков в овечьих шкурах? Для чего Он сказал людям, так сказать, распознавать, чтобы, и говорит, вы слепые, ведущие слепых, чтобы вам не пойти следом за слепыми? Тогда получается, что Христос сказал, это все ерунда, да, выходит, и не надо узнавать. Нужно просто закрыть глаза, идти, и все. И пусть тебя слепые ведут в яму, а ты будешь думать, что они тебя ведут в Царство Небесное.
Да, да, нет, то, что я шла за ними,
Так это же Господь заповедовал. Для чего нам? Для того, чтобы нам не погибнуть. Но он нам дал для этого дела рассудительность. Рассудить, рассмотреть, так сказать. И плоды, и прочее. То есть учение само по себе, которое они преподносят. И так далее. Для чего? Чтобы таким образом... Вот, чтобы нам не пойти по пути зла и не погибнуть. Потому что нас могут научить лжедобродетелям. Нас будут учить, там, допустим, вместо смирения будет учить лжесмирению, человекоугодию. Вместо послушания лжепослушанию. Вместо любви будут учить душевному сладострастию. Человек все будет это воспринимать за чистую монету. В итоге будет заходить в духовную прелесть и при этом думать, что он идет по пути спасения. Ведь это и происходит в Московской Патриархии и в других лжецерковных организациях, которые в своем общем пути и направлении отступили от верности Духу Христову, нарушили ее, стали на путь сжигания совести. Там и учат людей недобродетелям. Слова говорятся те же, но понятия за ними не те, дух не тот. Говорится смирение, на самом деле лжесмирение предлагается. А человек этого не видит по своей духовной слепоте. И это лжесмирение воспринимает за смирение, потому что его называют смирением. И это душевное сладострастие воспринимает за любовь, потому что его называют любовью. И этот животный страх называют страхом Божьим, потому что его так называют страхом Божьим. И так во всем.
Да, все так и происходит. Да, да.
Поэтому есть время, как говорится, что когда говорят, что как бы что типа за нами ходят там многие. Если за тобой ходят, так борись, какие проблемы. Это ж не оправдание того, что ты будешь. За мной ходят много бесов, поэтому я, так сказать, педераст голубой, так что ли? Это же абсурд полный. И где такое в Евангелии написано? Или в Писаниях святых отцов? Что это оправдание? Или там поэтому, так сказать, нам можно вот то делать. Или... Это же мрак полный в головах у людей.
Монахи раньше же держались, отец. Раньше же монахи держались, вот этого же не было раньше. То есть Содома и Гоморра было везде тогда, но это как бы было не в духовенстве. А почему это сейчас в духовенстве
перешло? Нет, почему это Содома и Гоморра везде были? Не были, народ не был так развращен. Неправда, так сказать. И в западной церкви, так сказать, развращение это пошло гораздо...
Я не сказала везде, я сказала, что давно было.
Нет, но не было в таком количестве и прочего всего. Этого не было, это были исключительные случаи. Не было, да. Вот. И в народе это было исключение.
Все узаконилось?
А?
А в последнее время еще это и узаконилось. Это законно теперь. Вот в нашей стране это законно.
Ну так я и говорю о том, что тем более это, так сказать, монашество как таковое при таком положении вещей, оно просто дискредитирует на сегодняшний момент христианство. Вот оно чего. Потому что действительно, ведь дело в том, что раньше... Монашество как таковое, оно когда начиналось, то его самое первое правило было монашество. Это удаление от соблазнов. Если от соблазнов не удалялись, то значит это никакое не монашество. Потому что святые отцы, пройдя опытным путем, познавшие немощь естества человеческого, они заповедали всем, так сказать, начинающим, встающим на путь монашества, убегать, удаляться от соблазнов. Это самое первое правило монахов. Если монахи это правило начинают попирать, и начали попирать, об этом и Нил Сорский стал говорить, об этом Игнатий Брянчанинов предупреждал. То есть вот еще Нил Сорский в свое время предупреждал о монастырях, которые появились и стали появляться посреди селений и городов, что это в итоге придет к падению монашества, деградации его. Игнатий Брянчанинов то же самое сказал, что у нас уже все монашество пало за счет этого. Из-за этого, что надо предпринять меры, что, говорит, теперь как никогда нужно сделать так, чтобы монашество было вообще из мира убрать совершенно. И что это убрали, сделали, еще больше его в мир запихали и затолкали. Вот. Ведь раньше никакие ни иеромонахи, ни игумены там, или архимандриты не служили посреди мира, этого не существовало, не было, они все сидели в монастырях. И это было далеко, так сказать. Это, удалялись, это, ведь монастыри строились посреди лесов, там посреди там где-то в горах там или еще где-то, то есть не рядом с селениями совсем. И Нил Сорский об этом как раз и говорил, о том, что монастыри должны стоять вдали от всяких селений, и вход туда, так сказать, должен быть запрещен. Мужские монастыри там женскому полу, женские монастыри там мужскому полу. И что говорит, что это самое запрещен вход, и они сами, говорит, должны добывать себе хлеб на пропитание, своими трудами питаться, и все. И кто голоса Нила Сорского не прислушались, вот оно все деградировало и пало. Об этом Игнатий Брещинов и написал, что Нил, говорит, Сорский предупреждал, вот, не прислушались к его голосу. Монашество наше за счет этого деградировало. Вот об этом и речь. Что на самом деле нож и привело вот к этому. Потому что нельзя проходить такой подвиг. Вот, это же получается, что человек хочет взойти наверх, как бы уподобиться бесплотным ангелам. Чин бесплотных ангелов, ангельский чин. Он хочет стать подобным ангелом. Но через посредство борьбы со своей, с подобным ангелом, то есть, иными словами, он хочет похоть в себе победить, искоренить не только страсть, но и естественную похоть. А для этого необходимо, чтобы он получил дар Бога от Бога, особенный. А чтобы он этот особенный дар получил, ему нужно пройти особенный подвиг, чтобы он особенно смирился в духе и именно в борьбе с этой похотью. Она его должна долбать с утра до вечера, круглыми сутками, годами. Вот. В нем должен гореть огонь этой похоти, он должен сокрушаться, смиряться, оплакивать себя, каяться пред Богом и находиться в непрестанном плаче. И тогда Бог ему дает этот дар. Вот так, если почитать древние патерики, подвижников, вот так они к этому приходили. А сейчас это воспринимается чисто механически, магически. Пришел, тебя постригли монахи, и все, и ты уже все, свободен от всего. И уже все, ты, так сказать, можешь посреди мира ходить, тебе нет проблем. И потом начинается вот это вот все. Или в лучшем случае разврат просто, падение там с женщинами там и так далее. Вот. В худшем случае это начинают просто, так сказать, так как с женщинами нельзя падать, запрещено, то есть или онанизмом там сидят, занимаются, или начинается вот эта педерастия. Вот посреди братьев, так сказать, если это начинается вот эта педерастия, может начаться. Ну или кто-то там сидит в ложе на аскетизме.
Тут смертные, да, и мучаешься от того, что ой, гнев Божий тебя настанет и так далее. А он вообще отделил, ну вот они ушли далеко и так далее. И они этим занялись. Это что, я не поняла, они что, не соображают, что ли? Неужели, если мне грешно это открылось,
в прелести находится.
Тебя же...
Ну он, и что находится, это же все он, равно... Так он, дело в том, что он, так сказать, занимается этим делом, приходит каяться, ему прощают грехи, говорят, Бог простит. Он идет, причащается, и получает, от причастия ощущает ему хорошо. И у него положится состояние, что типа он в благодати Божией продолжает оставаться. На самом деле это не благодать Божия. Он от причастия получает бесовское действие, душевное сладострастие. Он воспринимает это за действие Божьей благодати. И таким образом заходит в прелесть. И он уже через причастие соединяется не с Богом, а с демонами. Но при этом думает, что он в благодати. Это и есть бесовская прелесть. Омрачение ума. Так и есть. Недаром же подвижники, так сказать, заповедали такое, опытным путем пройдя все это. И сказали о том, что не может монашество существовать посреди мира. Монашество посреди мира – это нонсенс, как говорится, абсурд полный. Вот. Монашество, монос, один. Ты должен убежать от мира, исчезнуть в нем, потому что сам характер подвига монашеский, сам по себе специфический вот этот подвиг, он состоит в том, что человек хочет через борьбу со своей похотью, страстью там и естественную взойти, стать подобным ангелом. Понимаете, как вот у него специфический подвиг, в чем и заключается монаха. И как он будет посреди мира это совершать, если у него будет внутри него гореть огонь похоти с утра до вечера, круглыми сутками в этой борьбе. И он посреди мира, как говорится, внутри огонь у него будет гореть, и он посреди гореть внутри огонь, и он будет посреди огня находиться, типа, и пытаться не сгореть. Такого невозможно, как написал святитель Игнатий Брещинов. Святые отцы говорят, что это невозможно. Что тот, кто, так сказать, внутри, если у тебя огонь, ты находишься посреди огня, ты сгоришь, и все. По этой причине, понимая это, подвижники, опытным путем проходя это, знали, они заповедали убегать от соблазнов. Преподобный Пимен Великий говорит, находящийся перед лицом соблазнов, он подобен человеку, который ходит по краю рва, по краю пропасти. Его толкни, он туда улетел, и все. А человек, который говорит, подвижник, который находится вдали от соблазнов, подобен тому, который ходит вдалеке от этой пропасти. Его нужно еще тащить к ней, чтобы столкнуть. То есть сам сподвиг по себе, он специфический, что он хочет путем, так сказать, борьбы со своей похотью страстной и естественной плюс к этому, победить свое естество и взойти, стать подобным ангелом. В этом и специфичность этого подвига. А чтобы это получить от Бога как дар, такой необыкновенный, ему нужно прийти в глубокое смирение, глубоко ощутить свою немощь в этой борьбе. То есть его должно с утра до вечера, почему подвижников было там у них, кого-то по 10, по 14 лет долбали эти помыслы, желания, чувства похотные, они боролись с ними. Вот. Вот преподобная мать Сара, ее сколько там, лет 10 или 13, ее помысел ее долбал, и бесы долбали. Вот. И потом она, так сказать, прошел этот подвиг 10 или 13 лет вдали, в пустыню, так сказать, от всего. И потом, так сказать, она получила от Бога дар. Вот она действительно матерь преподобная, которая взошла и стала подобна ангелам. Вот это да. Это я признаю. Действительно, вот это подвижники или подвижница. А эти современные, это все скоморохи. Просто цирк.
Батюшка, я уехала, можно сказать, да? Я уехала в 90-м, да, из Союза. И будучи здесь, вдруг у меня появилась возможность вот телевидения, да, русского. Тарелку там поставили, что-то такое, в общем, очень было. И тогда только-только слегка, еще когда-то была, и уезжала, началось вот это вот, когда стали уже опять возрождаться монастыри. И вдруг здесь я вижу такую передачу по телевизору о монастырях. Какой-то мужской монастырь, сейчас понятия не имею, это уже лет 20-23 назад я это видела. И какой-то монастырь, который там отстроился, возродился, ля-ля-та-поля, и у них, значит, колокольня, и показывает монахам, парень кровь, молоко, лет там 35-40, знаете, там все, гормоны кипят, видно так крупным планом. И вот, значит, этот перезвон. И вдруг какая-то там туристы были, и барышня, красавица с косой, тоже там лет 20-25, и он ее, значит, тучит колокольному перезвону на камеру. Отец, это вообще хохма была, я вообще духовный слепец, и вдруг тогда я еще это видела. Ну, значит, как бы не ее обнимает, она у него в объятиях, там со спины, она впереди, он сзади, и они там вместе колокольный перезвон. Ну, я чуть не упала с дивана, но отец, ну это вообще видеть надо было. Это
ну,
все
так
на
я
камеру.
Про это же говорю.
И как бы ничего, он же к ней не прикасался, он же держит это.
Как я про это и говорю, это, как, так отцы, ну, я так, о чем так, говорю, что отцы заповедовали вообще убегать, почему? Чтобы не быть посреди этого всего. Преподобный Сесой Великий, подвижник, Сесой Великий, такого его имя, наименование, то есть один из великих подвижников. Когда состарился, ему было там сколько, 80 или сколько лет, его там братья пришли, поселились рядом с селением. Он увидел то, что там тут женщины есть. Он говорит, тут женщины есть. Он говорит, ну да, отче, мы же рядом с селением. Он говорит, ну тогда возьмите, поместите меня там, где нет женщин. Ему 80 лет было. Они говорят, а куда, мол, везде, куда идти, то есть везде тут женщины. Он говорит, ну, тогда надо куда-то только в пустыню, говорит, уходить. Он говорит, ну возьмите меня, чадо, и поселите в пустыню. Они говорят, ну нет, мол, ну вы как хотите, можете оставаться, а я пошел в пустыню. Они тогда встали и ушли вместе с ним. Вот, это вот подвижник Сесой Великий. Вот это да, я считаю, вот этих подвижников я признаю. Потому что они законным путем, правильной внутренней духовной жизни взошли в такое совершенство и приобрели вот этот от Бога дар. От Бога дар приобрели вот такой вот. А эти современные, так сказать, они пороху даже не нюхали. Они вообще не знают, что такое подвижничество, это монашество там вообще все это. Это просто подели рясы, там прочие все ходят, там чего-то, вот, как сказать, фотографироваться там или что-то такое там. Ну, это просто как иллюзия. Типа подражаем там, как древние подвижники, монахи там и все что-то. Это такое внешнее подражательство на самом деле. И не более того. То есть, как Игнатий Брячинов называл, что это, говорит, актеры. Вот. Это, говорит, актерство, Вот, и от них, говорит, не стало истинным монахом, там, житья в монастырях еще, в его время, от этих актеров. А сейчас они везде, повсюду, эти актеры. То есть, которые, так сказать, артисты. Клоуны, которые одели одежды и носят их. Вот и все. Вот. Я не осуждаю само по себе явление монашества. Я осуждаю современное явление вот это. Я, наоборот, почитаю монахов, таких как преподобный Сесой Великий, Пимен Великий. Вот, такие вот подвижники великие, которые были, вот то да, Нил Сорский, вот это да. Но так они и поступали, соответственно, они понимали все это. Вот, и они поэтому и поступали, исходя из эпохи, эпоху, свои времена, которые у них были. Они убегали от мира, уходили, подвязались и восходили, достигали вот этих ступеней духовного совершенства. А в наше время, получается, посреди Содома и Гоморры этого всего, они еще рассуждают о каком-то монашестве. Они поправили уставы святоотеческие. Вот самое, то есть первая заповедь отеческая, святоотеческая. Монах, он должен, самая первая заповедь, убегать от внешних соблазнов. Кто ее исполняет? Они не исполняют ее, не бегут от этого. Не удаляются. Плюс еще к тому, что общество современное развратилось. Вот. И как пишет святитель Игнатий Бричинов, если раньше, говорит, в монастыри приходили люди, которые в своем уме, в своих помыслах были свободны от всяких там развращений, там, от, как говорится, от соблазнов, прочего всего. У них не было этого в голове, в мыслях. Но, говорит, уже в его время стали приходить уже, приходили уже только, говорит, уже развращенные в головах люди. Во времена уже Игнатия Брянчанинова. Говорит, уже развращенные в своих головах, в области мечтательности, воображения, в мыслях своих. А что говорить в наше время? Вообще они, так сказать, развращенные по полной программе, они уже насмотрелись всяких передач, кино там, чего только ненавиделись. Вот. И у них все же это в головах сидит. Они развращены уже, так сказать, у них в головах уже вот это все. И они не понимают того, что если ты начнешь подвиг такой, уйдешь куда-то, у тебя все это из головы вылезет, все всплывет, все вспомнится. И тебе такая брань откроется, жестокая, что ой-ой-ой. Как преподобный Арсений Великий. Я пришел к нему там одна, там, так сказать, там, женщина, это самая, как ее, она была этой самой, ну, там кто-то из двора, придворных, из придворных там царя. Вот. Он ей сказал, он вышел, так сказать, увидал ее лицо и сказал, что дай, Господи, мне забыть твое лицо там, типа. И она смутилась, это сказать, и не поняла, почему он так сказал. А ей потом объяснили. Вот. И Игнатий Бричинов пишет, что вот так, говорит, это сказал подвижник, потому что тот, который действительно, будучи сам наедине, боролся, внутри себя, так сказать, проходил такой подвиг, чтобы таким образом, он, потому что прекрасно понимает, что малейшее вот такое вот, так сказать, впечатление, оно оставляет след. И потом попробуй с ним поборись. Можно годами с ним бороться. Потому что тебе бесы будут досаждать с утра до вечера, круглыми сутками. Кто не вел борьбы со страстями, не вел борьбы с бесами, они не знают, что это такое. Для них это, ну, что-то это такое непонятно. Ха-ха-ха. Вот. Ну, естественно. Они же не боролись со страстями, они же не боролись с бесами. Поэтому они и не знают, что это такое. Если будет тебя с утра до вечера, круглыми сутками, долбать навязчивые помыслы, и в чувствах будет это все. Вот. Вот подвижники по этой причине, зная опытно это, проходя опытно все это, по этой причине и убегали от всего от этого, удалялись, уходили. И заповедовали всем монахам, подвижникам от всего от этого бежать. А сейчас это святоотеческие эти уставы всеми попираются, этими монахами попрались, им наплевать на все на это, они уже бесстрастные все ходят. Да они ходят, потому что они не подвязают, у них нету никакого монашеского жительства, ничего этого нету. Вот. То есть у них нету вот этого, так сказать, делания самого по себе, внутреннего, правильного, нету на основании смиренного, сокрушенного духа, нету этого. У них нету познания своей немощи в этой борьбе, нету. Поэтому они такие самоуверенные, самонадеянные. То, что он уже посреди этого мира ходит, это уже говорит о том, что он самоуверенный, самонадеянный. Это уже говорит о том, что у него нет опытного познания своей немощи. Это говорит уже о том, что раз нет опытного познания немощи, у него не достает смирения, как говорит Исаак Сирин. Значит, у него нет смирения в основании его духовной жизни. Значит, на самости, на гордыне сидит. кто-то, так сказать, извращается, кто-то блудотворит. А кто-то на самости на гордыне сидит, там в прелесть зашел, его бесы могут и не трогать. Вот так вот. Потому что он и так погибает, и других помогает туда же по пути погибели вести. Кого-то до времени, может, Господь хранит до какого-то момента времени. Потом ему открывает для того, чтобы тот человек сделал выбор в своей жизни. Или пошел дальше по этому пути и стал бы попирать свою совесть. Или оставил бы все это. Вот так вот.
Смотрите, все мы смертные, все мы от одного этого тоже страдаем. Что он в рясе, что я без рясы, от самости и гордыни, от всего, от этого и страдаем.
А что, ряса избавляет, что ли, от самости и гордыни?
Ну вот, а я, да.
А у людей, потому что у людей отношение к этому, понимаете, вот в этом проблема, что у них отношение, что если священником стал, то все, уже тут же автоматом возвещает волю Божью. А если монахом стал, то уже все, вот, так сказать, подвижник, уже все, так сказать, у него уже, так сказать, уже... богоугодный становится, уже, так сказать, он типа все, это как бы, ну, ангел типа уже, все. На самом деле это же, то есть у людей чисто механическое, магическое такое отношение к этому. А ведь это не так. Ведь дело в том, что все это да. добродетели, что это да, все нужно приобрести мир, за борьбу, через борьбу.
Своих рясах, значит, он уверен в себе, что...
Об этом и речь.
Никакая красавица его взгляд не привлечет, да? Не, ну как, он будет не планировать и взгляд притянет к себе. Он же бабам и бухнулся, и рюхнулся. Это же надо же этого бояться.
Так,
не знаю.
Так вот об этом и речь. Что нету познания своей немощи, нету смирения перед Богом. А есть дух самоуверенности и самонадеянности. Об этом и речь. Ни чины сами по себе, ни, как говорится, там священнический чин. Ни монашеский чин не делают человека угодным Богу. Абсолютно нет. Это неправильное, неверное, наоборот, ложное понятие. Угодным Богу, Богу человека делает только истинно настоящая добродетель. Когда он воспитывает истинно настоящую добродетель, вот тогда, так сказать, он и становится угодным Богу. Если же этого нету, то, в принципе, так сказать, все это остаются одни названия, саны, чины, и не более того.